женщина, мать, бабушка, жена, дочь, сестра, хранительница домашнего очага, источник семейного уюта и душевного спокойствия. За хрупкой внешностью огромное, полное любви сердце. Все пытаются возложить на вас обязанности, порой забывая о правах, которыми вы также наделены. В нашей программе мы расскажем о том, какую роль отвел Всевышний женщине в исламском обществе. «Хрустальные шкатулки» на радио «Ватан».
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат, уважаемые радиослушатели, в студии Наниша Садулаева, и мы продолжаем цикл передач «Хрустальные шкатулки». Это время, отведенное нам в эфире, которому действительно надеемся, что поможет, если не в одной части, решить какие-то определенные проблемы, которые возникают в отношении по одной простой причине, ну, в большей степени, да, это от незнания порой даже самых простых вещей. Но если даже мы и говорим, что необходимо знать элементарные вещи, тем не менее, семейные отношения – это целая наука, а просвещать нас, проводить с нами небольшие уроки каждый понедельник, иншаллах, мы попросили имама Джума мечети Махачкалы Мухаммада Расулла Хаджи Саадуева. Ассаламу алейкум.
Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.
Мухаммад Расулла Хаджи, вот немало хадисов, которые указывают на то, что милость Аллаха тому, кто вырастет, соответственно, воспитает дочерей. Вот почему посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, вот так заостряет наше внимание на этом?
Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Извиняюсь, во-первых. Это связано в первую очередь с тем, что обусловлено с отношением к дочерям вообще до при джахилии. Вы знаете, наверное, когда рождение, наличие девочки в семье чуть ли не считалось таким позором, бременем таким, и была такая очень страшная, бесчеловечная традиция захоранивать даже дочерей. И вот ислам пришел, возвысил вообще и девочек возвысил, женщину вообще в исламе возвел ее в такой статус, в такой ранг, что ни одна религия, ни одна община в человечестве в истории не возводила женщину в такую степень. И, естественно, тому отцу, той семье, где воспитывается дочь, есть хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тот, кто вырастет двух дочерей, даст им воспитание, и то есть этому человеку, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, будет рай. И много есть хадисов достоверных, которые в таком же смысле. Это раз. Во-вторых, естественно, неспроста такое внимание, то есть целью посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям не было просто лишь переломить отношение к женщине только лишь, а этим объясняется роль женщины в формировании, в воспитании всего общества. Поэтому если мы воспитываем дочерей, значит мы воспитываем целые поколения. Поэтому говорят ученые, что ты, если обучишь или же воспитаешь одного мужчину, ты воспитал одну семью, одного человека. А если ты способствуешь воспитанию женщины, то ты воспитываешь поколение. Поэтому этому уделение внимания, призыв посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, почитать дочерей, воспитывать их, любить их. Это подготовка, это значит, таким образом мы закладываем твердую основу, твердый фундамент в будущее нашего общества, в будущее.
Поэтому будущее целого поколения, да? То есть, да. Мухаммад Расулла Хаджи, если я правильно поняла, воспитание именно в вере, в покорности Всевышнему.
Да,
то есть не просто вырастить и воспитать,
да. Воспитать мы подразумеваем, естественно, находясь на радио «Ватан», и, естественно, мы подразумеваем воспитание ислама.
А вот продолжая говорить о том, с самого начала воспитать дочь, зная о том, что это будущая мать, вот кто должен подготавливать дочь в семье для того, чтобы, ну, вот, правильно выдать замуж? Кто должен прививать в большей степени? Мать, отец?
Ну, оба должны они в этом деле участвовать. естественно, непосредственное участие тут принимает, конечно же, мать, которая имеет, располагает наибольшим временем для того, чтобы проводить его со своими детьми, когда как у мужчин роль в жизни, роль добытчика, роль человека, который целый день должен думать, заботиться о том, что, об обеспечении этой семьи. И эта роль, она отведена женщине самим Всевышним Аллахом, когда Аллаху Тааля в Священном Коране обратился к женщинам и сказал: «Вакарна, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, вакарна фи буютикунна». И вы пребывайте у себя в домах, говорит Аллах. То есть женщина, местом основным женщины является ее домашний очаг. И, естественно, обучение детей, закладывание основ веры, норм поведения – это, естественно, обязанность каждой матери.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что мы в прямом эфире, 93-10-48. У нас есть возможность дозвониться к нам в студию, задать интересующий вас вопрос, а также номер для ваших смс-сообщений, мегафон 560-10-48. Конечно, о важности, необходимости, о том, как подготовить это, мы в самом начале программы сказали, что в целом это огромная наука. Но если есть такая возможность, Мухаммад Расулхаджи, вот какие-то определенные, может быть, основные уроки, которые должна пройти девушка перед замужеством? Ну,
естественно, основные... Самое главное в воспитании вообще наших детей, воспитывать, это значит воспитывать их на образе собственного примера. Родители должны показывать своим детям пример. Если дети, мы все хотим, родители, задача каждого родителя заключается в том, чтобы воспитать ребенка лучше самого себя, чтобы он был лучше нас. Но как можно такой цели добиться, если мы не показываем им доброго примера? Мы должны быть для них образцом. И, естественно, для дочери должен быть образ, пример своей матери. Это основным уроком должен служить. Она должна показывать своей дочери уроки покорности своему супругу. И так во всех отношениях. И вот это самое главное. Личный пример – это самый основной урок. Личный пример. Но, естественно, мать, конечно, должна обучать свою дочь всем делам ведения домашнего хозяйства, это естественно. Но я тут не говорю конкретно об религиозных обязанностях. Естественно, после обретения знаний основ ислама, чтение Корана там и так далее, основных, вот как супругу, мать должна готовить свою дочь в духе покорности, воспитывать свою дочь в духе покорности своему мужу, показывая на этом, опираясь в первую очередь на личный пример, и дальше, конечно, должна воспитывать свою дочь в духе довольствия тем, что Всевышний Аллах наделяет. Это очень важно. Воспитывать дочку такой, чтобы она превозносила Всевышнему хвалу за то, что Всевышний дает, и беречь от чувств алчности и жажды, мирской роскоши. Вот это очень важно, потому что именно в наше время очень отрицательную роль в сохранении семейной гармонии играет вот алчность супруга, если супруга все время смотрит на тех, у кого побольше, у кого покрасивее, кто живет в роскоши, и ни в коем случае и не смотрит на тех, кто хуже них. А в воспитании очень важно сделать акцент на то, что вот не ставить, вот воспитывать дочь в духе, в том духе, что счастье ни в коем случае не заключается в мирской роскоши и в богатстве. Да, достаток он необходим, но в то же время должно быть довольствие тем, что имеем. Вот называется аль-канаа, то есть довольствие. Вот в этом духе нужно воспитывать. Естественно, есть, конечно, необходимые религиозные знания, которые касаются женщин, очень важно, чтобы наши девочки эти знания получали от людей знающих, и вот этими знаниями также необходимо обеспечить свою дочь.
А вот вы, говоря об основных вещах, упомянули о том, что в наше время это действительно одна из причин, которые вселяют как бы в молодую семью вот эти вот раздоры, только лишь потому, что, возможно, одна из сторон, а чаще всего это бывает женщина, к сожалению, как бы практика показывает то, что вот как бы ее чрезмерно или, может быть, неправильно расставлены приоритеты,
да.
Как бы вот и приносят какие-то проблемы в взаимоотношениях с мужем. Вот если, допустим, сама девушка до того, пока выйдет замуж, уже росла в достатке, в достаточно таком материальной роскоши, и так получается, что она приходит в новую семью, где на самом деле ей приходится учиться довольствоваться тем, что есть. Вот и порой обычаи, традиции обязывают женщину исключительно жить в семье своего мужа. То есть все то, чему она училась в своей семье, ей нужно оставить и научиться жить по обычаям и традициям в семье мужа.
Ну, дело в том, что мы, конечно, уже ваш вопрос нас заставляет возвращаться намного вперед. Почему? Потому что когда тут очень важно правильно вступить в брак, то есть рассматривать необходимо все стороны соответствия супругов друг другу. То есть если к девушке человек вот сватается и добровольно, то есть необходимо все это взвесить. Если девушка согласилась выйти замуж за такого человека, который отличается в материальном статусе от нее, то тут, конечно, она должна сделать этот выбор осознанно и, естественно, в дальнейшем не забывать
принять это
и смириться с этим самым. Чтобы потом не было каких-либо недоразумений, чтобы это не служило причиной раздоров в их семье.
Мухаммад Хаджи, а вот если, то есть это определенные условия до заключения брака.
Да, да.
А вот если, допустим, говоря о тех же самых обычаях, традициях, вот, допустим, девушка воспитывала в семье достаточно, ну вот в таком, прививая все качества и воспитывая в духе ислама девочку, она пришла в семью, где, ну, не совсем соблюдают, и в связи с этим возникают какие-то разногласия между супругами. Вот как быть? А ее учили и учат родители в новой семье о том, что ты должна жить по нашим традициям, с нашими правилами.
Ну, во-первых, тут тоже вот соответствие религиозности тоже необходимо, один из аспектов, которых необходимо рассматривать, прежде чем заключить брак между двумя молодыми людьми. Тут нужно рассматривать, во-первых, материальный статус, нужно рассматривать нравственность их. То есть человек, прямо в книгах написано, если нельзя выдавать за кузнеца дочь большого алима, если он вообще далек от религии. То есть такое соответствие необходимо, нужно соблюдать. Но бывают исключения, когда эти люди изъявляют огромное желание принять эту религию, принять и делают, и берут такую невесту за своего сына только потому, что она религиозна и хочет, и они хотят стать религиозными. Но тут, конечно, они найдут между собой общий язык, и у девушки не будет никаких проблем с соблюдением религии. Но, пользуясь этим эфиром, я, конечно, обращусь и к таким, если уж такое имеет место в вашей жизни, то есть ни в коем случае самым худшим из грехов является, когда мы причиняем проблемы, создаем проблемы, мы становимся причиной помех на пути поклонения Всевышнему Аллаху другому человеку. Поэтому такие стремление своей невесты нужно только приветствовать, и нужно ей в этом только помогать, и нельзя забывать о том, что она, такая невеста, ни в коем случае не имеет права отступать. Есть вопросы принципиального характера в исламе, такие как хиджаб, пятикратная молитва, там вопросы запретного там, и так далее, она ни в коем случае не имеет права предпочесть мнение кого бы то ни было, никого, хоть даже своего родного отца, а должна предпочитать веление своего Господа и обязана повиноваться своему Создателю. Это нужно понять. Угу. Поэтому стоять препятствием на ее пути это тягчайший грех. И не будет у них в этом успеха еще.
Мы продолжаем нашу программу, предоставляем возможность нашим слушателям. 93-10-48. На звонок, алло.
Ассаламу алейкум.
Ассаламу арахматуллах.
У меня такой вопрос, вот закат, насчет заката. Вот девочки закат положен, да? Вот такой у меня вопрос.
Вы имеете в виду своей дочери?
Дочери или сестрам?
Разницы нет. Нет, вы хотите спросить, вы можете ли выплатить закат?
Да.
Вы можете выплатить закат сестрам, но не дочерям. То есть родители детям и дети родителям выплачивать закат не имеют права. Потому что они взаимно обязаны друг друга обеспечивать в случае необходимости. А что касается уже братьев и сестер, вот этой родне, начиная с братьев и сестер и далее, вы можете, если они в этом нуждаются, если они относятся к тем, кто заслуживает получать закат, получение заката, вы можете им давать, но ни детям, ни родителям.
Попробуем принять еще звонок. Алло, говорите. Алло. Жень, звонок сорвался. Вот, Мухаммад Расулхаджи, скажите, есть такие рекомендации или, может быть, советы родителям? Ну вот, рекомендуете ли выдавать замуж девушку пораньше?
Рекомендуется своевременное, уже вот с того возраста, в котором ребенок уже перестает быть ребенком и становится взрослым человеком, это уже порог совершеннолетия, с этого момента нужно постараться как можно скорее выдать своих дочерей замуж и также поженить своих детей по мере возможности, естественно, если есть условия позволяют и возможности.
А какие советы могут дать родители женщине, ну, девушке, дочери своей, выходящей замуж? Ну, вот какие-то такие основные напутственные слова? Помимо того, что воспитывать дух,
вот
не
знаю, всех условий. Я тут вспомнил в качестве примера напутственного слова, часто в книгах встречается напутствие мудрой одной бедуинки своей дочери, где она к ней обращается и говорит: «О, моя дочь, говорит, ты покидаешь родное гнездо и направляешься в чужой дом, веди себя, говорит, и далее дает ей наставление». В первую очередь призывает ее к покорности своему мужу, очень строго предупреждает ее воздержаться и говорит ни в коем случае не лгать своему мужу. Всегда поддерживать состояние своего мужа. Ни в коем случае не веселись, когда муж омрачен или же печален, или же наоборот. И то есть целый ряд таких вот наставлений, конечно. Самое главное наставление, основное наставление – это абсолютная покорность своему мужу. Этому нужно учить своих дочерей. Только таким образом вы можете закрепить, улучшить отношения между супругами. Сохранить брак своей дочери. Самое главное – это быть покорной. И, естественно, она там дает в дальнейшем и другие назидания, и такие, как, например, ухаживать за собой. Она строго предупреждает свою дочь. Ни в коем случае не допускай, говорит, того, чтобы твой супруг от тебя даже почуял неприятного запаха даже. Чтобы все время была опрятна, одета приятно, выглядела приятно для своего мужа. И такие вот наставления дает мудрая женщина еще до ислама, которая эти назидания приводятся как пример и в книгах ислама.
Я вспоминаю свою бабушку, которая говорила, есть два основных как бы совета, таких вот золотых правил, которые должны следовать замужние девушки, это быть всегда красивые, ухоженные для мужа, то есть готовить себя мужу и дом для гостей. Вот если два этих правила девушка как бы следует, то, безусловно, ну, хоть в какой-то степени успех семейного их благополучия он будет. Мы попробуем принять еще один звонок. Алло, говорите.
Ассаляму алейкум. У меня вопрос, уважаемый Мухаммед Хаджи, скажите, пожалуйста, вот очень много вот молодых, которые женятся, вот даже мои двоюродные братья 18-19 лет. Но, как известно, очень много я сталкивалась с тем, что такие братья, они быстро распадаются, вот, они независимы от родителей, то есть, да, и вот родители женят их 18-19 лет пораньше, сыновей, и бывает очень много ссор, скандалов, в итоге, конечно же, развод. Вот. Что вот по этому поводу вы могли бы сказать? Вообще, желательно ли вообще парням именно вот 18-19 лет жениться?
Спасибо. Да, я здесь не могу определенно сказать, что такой-то возраст, они все должны вступать в браки. Молодые люди, они молодому, они рознь, они разные бывают, поэтому кто-то может быть очень способным, стать способным и готовым нести на своих плечах семейные узы, то есть нагрузку семьи, то у кого-то может сын быть таким способным, что может, можно его поженить будет и даже в 17, и в 16 лет. А у кого-то может быть немного менее развитым, которого нужно, стоило бы подождать еще до 20 там, и так далее лет. Это в зависимости от семьи. Но ни в коем случае, конечно, нельзя оставлять детей до 25 лет, до 30 лет, тоже не женятся. Есть и такие семьи, поэтому такие молодые люди есть. Поэтому давайте не будем брать слишком там 17-16 лет, а это пусть решает каждая семья, каждый родитель пусть сам решает, когда его сыну пора будет жениться. Но ни в коем случае мы очень резко выступаем против того, когда уже молодые люди уже готовы, и у них даже есть предложение своим родителям, есть на кого бы они хотели бы жениться. Но в то же время родители ставят перед собой иные задачи, сделать такую слишком чрезмерно пышную свадьбу, там сделать там это, сделать то, и на несколько лет откладывают то есть браки своих детей. Это очень наперекор как бы выступает требованиям, принципам ислама, хадисам пророка, саллаллаху алейхи вассаляма.
Хаджи, но и не факт, наверное, что причины развода именно молодых пар, что именно возраст, там же могут быть другие
какие-то причины. Нет, там, естественно, там бывает очень много разных других причин. Очень часто причинами может очень зачастую причиной распадов семьи служит излишнее вмешательство взрослых в дела семьи. Это когда родители еще думают, что он еще и ребенок, и когда и очень много бывает проблем со стороны самых близких людей. Вот очень часто большинство браков, разводов происходит по причине вот ненужного вот вмешательства в дела семьи, там родителей обеих там супругов. Вот это крайне нежелательно. Нужно предоставить их самим себе.
Мухаммад Расулхаджи, ну вот из того, что вы сказали, можно принять как совет от вас, чтобы молодые жили раздельно, ну, по возможности?
Естественно, это в любом, как минимум, семья должна иметь все свои условия отдельно. Это когда, то есть, ни в коем случае, крайне нежелательно, когда у семьи общая кухня, там, общий санузел, там, и так далее. Это в таких случаях современная девушка имеет полное право требовать, чтобы она имела все свои условия, и отсутствие этих условий очень часто также, естественно, приводит к разводам. Мы не раз с такими случаями сталкивались. И старайтесь, чтобы даже если это не собственная квартира, даже хотя бы съемная квартира, чтобы молодые люди чувствовали себя отдельной семьей, чтобы они были самостоятельными, и вот эта самостоятельность их как бы еще больше будет подтягивать и способствовать тому, чтобы они сами справлялись со своими задачами.
Мадрас Хаджи, я боюсь, когда вы сказали требовать, что девушки действительно будут требовать, то есть вот чуть ли не кулаком об стол, они будут требовать условия отдельно. Это правильно?
Нет, конечно, тут буквально не стоит все воспринимать, можно так потребовать, чтобы на следующий день произошел развод.
Поэтому, ну вот я да, боюсь.
Нет, такого быть не должно. Я говорю о том, что молодые люди тоже старались в этом плане, но бывают ситуации, когда здесь, понимаете, самое главное в супружеских отношениях, чтобы согласно Аллаху, в Священном Коране говорит, и посланник Аллаха нам говорит, что лучшими, Аллах говорит, вы обращайтесь со своими супругами по-доброму. И Аллах говорит, в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, лучшим из вас является тот, кто является наилучшим для своей супруги. И если муж делает все возможное для того, чтобы расположить, для того, чтобы возникла любовь между ним и его супругой, то ради своего, то есть эта любовь может очень многое как бы потянуть за собой в семейных проблемах. И для того, чтобы эта любовь между ними возникла, мы, старшие родители обеих сторон, мы должны оставить их самих себе и только со стороны, чем мы можем оказывать им помощь. И самый худший вред, наибольший вред наносит та свекровь, которая говорит, вот это моя дочь, и начинает обращаться со своей невестой, как с родной дочерью. И приказывать ей, и требовать у нее, как от дочь, вот ты, мол, моя дочь. Она не дочь, она невеста, это человек, который покинул свою родню, всех своих близких, и перешел к вам, и нужно только уважительное, почтительное, такое внимательное отношение к этому человеку, и ни в коем случае не ставить в один ряд со своими дочерьми и там грубить с ней и так далее. Если она сделала хоть одно малейшее доброе дело, отблагодарите ее, скажите ей, выразите ей благодарность. Через любовь, через доброту нужно как бы найти ключ в отношениях со своей невестой. Это я вот именно к обращаюсь к свекровям, чтобы они имели это в виду. Ни в коем случае избегать иного тона, тон должен быть как хорошему гостю, как хорошему доброму человеку, и тогда будет только порядок. А так, в то же время, родители девушки, бывает, вот у меня, я общался с одним человеком, и у них возникла ссора в семье. Почему? Потому что он пришел в дом к своему зятю и пошел, зашел в холодильник, посмотрел, у него там в холодильнике пусто там и так далее. Какое его дело проверять холодильник там и так далее? И если есть необходимость, просто если он видит, что эта молодая семья нуждается, окажи им помощь и все. И на этой почве возникли скандалы. И вот когда бывают в отношениях определенные дистанции, рамки. Эти рамки ни в коем случае нельзя нарушать, несмотря на то, что они для нас самые близкие, там дочь, там, то есть невестка или же зять. Поэтому в этом отношении нужно сохранять как бы такой вот, у семьи должен быть свой суверенитет. Этот суверенитет ни в коем случае нельзя нарушать. Имеют, конечно же, место явные нарушения. Если мы, когда молодые люди оказываются абсолютно безответственными или там имеют какие-то вредные привычки, есть повод конкретный для того, чтобы вмешаться, это другое дело, обычно нельзя.
Безусловно, понимаю в полной мере все то, о чем вы сейчас говорите, но мне вспомнилось, когда вы сказали, что невеста не может быть дочерью. Практически везде, где вот создается новая семья, все желают свекрови, чтобы невеста была вам дочерью. Вот что можно сказать на такое пожелание?
Давайте все будем желать, чтобы невеста была хорошей женой вашему сыну. Вот этого достаточно.
То есть это такой вот немножко миф, да, что это нереально, да, чтобы невеста была дочерью полноценной. Это
нет,
вот
сделайте
приближенно.
Так. Любого человека можно превратить в милого своего родного брата. Угу. Это, конечно, только через доброе отношение к этому человеку. Любой твой сосед может стать тебе братом, если ты сделаешь так, чтобы он был твоим братом. Сделайте так, чтобы она была дочерью сначала. Сделайте, и это нужно, для этого нужно не только на ее шею золото вешать, нужно еще быть терпеливым к ее капризам, нужно что-то пропустить мимо ушей, а не бросаться тут же, вот когда Если, или же когда девочка, невестка что-то там не сделала, сделать, проявить терпение, ну, не сделала. Наступит время, когда она будет все это делать. Так не подходят у нас, к сожалению.
Кому, к сожалению?
И настраивают своего сына против. И очень бывает ситуация некрасивая, когда сын, в таком случае этот парень тоже не знает, как поступить, и для невестки, начиная со своего мужа, она не находит для себя какого-то там, какую-нибудь Понимаю. Душевную опору, и чувствует себя абсолютно не в своей тарелке.
Предоставим возможность нашим слушателям. Алло.
У меня есть такой вопрос. Вот я торговлей занимаюсь. У меня в магазине весь товар на реализацию. Мне как выплачивать закат с этого товара и по его оптовой себестоимости, или как бы я, который продаю, по этой цене, с этого выплачивать, или как бы по какой цене я принимаю?
Во-первых, да, мы, конечно, хотели бы, чтобы были вопросы по теме.
Спасибо,
да, раз такой вопрос возник, не могу не ответить. Ну, вам нужно, во-первых, оценивать товар по рыночной стоимости, по которой вы продаете. Если вы оптовый, у вас оптом, то оптовая цена. Если розницу продаете, розничная цена. По ней нужно вам определить сумму вашего товара. А что касается взятого под реализацию товара, то этот товар, то есть вам нужно сначала, во-первых, оценить, вычесть сумму своего товара, потом минусовать все ваши долги и из остатка выплачивать закат.
Продолжаем нашу программу и продолжим говорить именно на ту тему, которую мы озвучили. Я понимаю, наших слушателей у нас не всегда получается в прямом эфире, чтобы присутствовал имам центральной мечети Мухаммад Расул Хаджи. Поэтому желание задать вопрос понятен, но мы вот хотелось бы, конечно, да, чтобы мы продолжили нашу тему. Очень много вопросов, касающихся семейных отношений, проблем, есть общие вопросы. И давайте все-таки попробуем сейчас перейти к вопросам в виде СМС-сообщения, постараемся на них так коротко ответить, их огромное количество. Ассаламу алейкум, валейкум ассалам. Что, если жена пытается делать так, чтобы муж полюбил ее, пытается все делать, но не видит от мужа результата? Что можно еще делать по исламу, сделать так, чтобы муж уделял ей внимание, любил ее? Такой вопрос.
Ну, если в таком случае нормальный мужчина, если женщина старается сделать все возможное, ну, бывают некоторые люди такого чрезмерно нордического характера, которые нормальный человек, конечно, должен оценить, естественно, не только доброту, не только внимание своей супруги. Он любого человека, любое добро, оно должно быть вознаграждаемым. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, нас учит: вы старайтесь ответить наградой тому, кто делает, оказывает вам, делает вам добро, говорит пророк. Если вы даже этого не, вы материально не можете ответить, то вы хотя бы делайте дуа за этого человека, говорит посланник Аллаха. И такой мы, мужья, должны быть очень внимательными и оценивать, и выражать свое удовольствие тем, что делают для нас наши супруги. Это так должно быть. Но в любом случае я хочу заверить эту сестру в том, что это добро, это внимание, которое она оказывает своему мужу, будь это покорность, будь это любое доброе дело, она за это получит награду от Всевышнего Аллаха. Но самое главное, чтобы в отношениях друг с другом супруги в первую очередь искали не довольство друг друга, а довольствие Всевышнего. И тогда вы будете чувствовать в полной мере отдачу за каждое сделанное благое дело, ибо Аллах об этом знает. Аллаху это все известно. И делайте это ради Аллаха, и Всевышний Аллах сделает так, чтобы это было оценено и людьми, которые нас окружают.
На самом деле это очень действует, то, что вы сейчас сказали, что любой наш там шаг навстречу к супругу или супруге ради довольства Всевышнего, он на самом деле приносит результаты. Я сейчас вспомнила, слушательница звонила, видимо, слушая проповедь наших уважаемых альмов, она говорила, что очень часто, ну, человек уже был в возрасте, было видно, что, может быть, она уже была бабушкой, но, тем не менее, видимо, какие-то проблемы в отношениях возникали. И она говорила о том, что очень часто, ссорясь со своим мужем, они подолгу не разговаривали. И, слушая одну из проповедей, она слышала о том, что вот все, что вы делаете с намерением ради Всевышнего Аллаха. И она говорила, когда я все время делала первый шаг, мне надоело, почему я всегда должна его прощать и подходить к нему первой. И когда я услышала проповедь, я подошла, мне было так, вот буквально хочу процитировать ее слова, мне так бывало сложно каждый раз подойти к нему и попросить прощения, хотя был виноват он, но когда я сделала это ради Всевышнего Аллаха, мне так легко было это сделать, то есть и сделать первый шаг, и плюс к тому, что она сказала, в этом есть огромный баракат, и мы долгое время уже не ссоримся.
Вот. И вот посмотрите, человек, который делает, Аллах в Коране говорит, «Фаман яамаль мисқаля дарратин хайран яра», тот, кто совершит благое дело в пылинку, он это найдет, говорит Аллах. И для женщины, для замужней женщины, после исполнения своих столпов и обязанностей перед Всевышним Аллахом, самым лучшим видом поклонения, наилучшим ибадатом для нее является покорность своему мужу. В этом она получает награду от кого? От Создателя всей Вселенной, от Всевышнего Аллаха, от Творца. Эта награда никуда не уйдет. И вот вспомним из истории пророка, когда супруга не покинула дом своего мужа, женщина не покинула дом своего супруга, даже когда у нее был при смерти отец. Она отправляет посланнику Аллаха, муж мне повелел находиться дома, мужа здесь нет, разрешите мне пойти к моему отцу. Посланник Аллаха сказал в ответ, повинуйся своему мужу. И у нее не было иного выхода, кроме как сидеть дома. Но потом, когда она узнала известие о том, что скончался ее отец, и даже в этом случае попросила разрешение у посланника Аллаха, он ей ответил, повинуйся своему мужу. И тогда, в конце концов, что произошло? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ей, воистину Всевышний простил грехи твоему отцу за твою покорность Всевышнему. То есть за твою покорность, за твое повиновение своему мужу. Вот такая вот награда Всевышнего Аллаха, она очень, это не та награда, которую вы, женщины, можете получить от своего мужа, это намного больше, поверьте, поэтому ищите награду от Аллаха.
Продолжаем нашу программу, попробуем принять еще один звонок, алло. Алло.
Я хотела задать вопрос, извините, что чуть-чуть не по теме, даже не знаю, как сказать. Я работала, в общем, ходила по свадьбам официанткой. И, ну, вот на свадьбу бывает алкоголь ставят. И вот я вот слышала, что вот когда вот ты ставишь еду, человека, который вот сидит за столом, пищу, ты волей-неволей становишься его соучастником. И вот придерживаясь такой, все-таки это хар, ставит еду человека, который пьет, ходит на свадьбу, получается неправильно. Я оставила свадьбу, но мне Аллах дал такой вот путь, исламский зал, где я могу одеть хиджаб, халалным путем зарабатывать пропитание. Ну вот, там часто свадьбы не бывает, бывает, ну, удивленно это тоже, если честно сказать. Но вот, на что мой муж на меня разозлился и сказал, если так будешь, типа, вести себя, вообще не будешь намаз делать. Мы так с тобой не договаривались, ты должна работать, мне не жалуйся, я это хочу. Тогда не говори, мне это надо, то надо. Вот как быть? Я решила для себя, что буду зарабатывать пропитание только халалным путем. Я как бы из той ситуации придерживаюсь, что вот моему мужу тоже придется отвечать за это. Он же тоже ответит за меня. Я говорю ему, я не хочу на том свете, чтобы ты из-за моей грехи ты отвечал, говорю. Я, говорит, за это отвечу, говорит он. Как быть, вот, что вот, я говорю, ты должен меня поддержать, ты же мой муж, говорю. Я говорю, нам то, что мало, мало хватит. просто работаем. Мало будет, мало покушаем, и это халал на путем. Вот как быть, я не знаю.
Во-первых, я бы очень хотел бы, чтобы меня слышал и ваш муж. Во-первых, ваш муж не имеет никакого права вынуждать вас заниматься физическим трудом, чтобы заработать деньги. Он обязан искать кусок хлеба, он обязан вас обеспечить, и не только вас, ну, всю семью. Вы то, что зарабатываете своими руками, вы это ваше, это вы имеете полное право на свое имущество. Он не обязан, он не имеет права вам командовать, где работать, нет. Он только имеет право у вас требовать выполнения обязанностей супруги. Это ухаживать за домом, воспитывать детей, сидеть дома. И, конечно, он, тем более, если требует противоположное, то есть он, если будет у вас требовать то, что запрещено исламом, вы обязаны ослушаться его. Вы в таком случае, вам нельзя его слушаться. Если он скажет, снимайте хиджаб, вы не имеете права его снимать. Нет покорности, сказано сотворенному, о слушании Творцу. Поэтому вы не имеете права этого делать. И вы, конечно, ваша религия, ваша покорность Всевышнему Аллаху проходит такие испытания, о котором бы многие бы мечтали. Поэтому вы будьте стойкими и непоколебимыми на этом пути, и не сдавайтесь ни своему мужу, который требует у вас ослушания Всевышнему Аллаху, и кому-нибудь, и никому другому. Поэтому если другая девушка за одевание хиджаба получает одну награду, вы получать будете в сотни раз больше. Почему? Потому что вы встречаете сопротивление, вы сталкиваетесь с помехой на этом пути, в отличие от других. Поэтому вы такие трудности воспринимаете с большим удовольствием и проходите через эти испытания достойно.
Шалам. Спасибо вам огромное за звонок. Дело в том, что, к сожалению, такие подобные ситуации на самом деле возникают. И сегодня вот буквально несколько часов ранее у нас была программа «От сердца к сердцу», где женщина возмущенно говорила, к сожалению, некоторые мужчины у нас превратились в женщины, а женщины в мужчины. Такая тенденция есть, к сожалению, да. Я прошу отнестись с пониманием нашим слушателям, которые пытаются к нам дозвониться по номеру 93-10-48. Дело в том, что программа, до завершения нашей программы осталось совсем немного времени. Мне бы хотелось уделить их именно вопросам, пришедшим нам в виде СМС-сообщения. Известно, что для верующих мужчин в раю созданы гурии. А есть ли что-либо подобное для женщин? Такой вопрос.
Во-первых, для женщин что-нибудь в буквальном смысле подобного нет. Женщины в своем положении в судный день, они отличаются. То есть женщина, вот если женщина, которая была замужем в дунья, в этом мире, и если она и ее муж окажутся в раю, они и в раю будут супругами, иншаллах. Да. И если же женщина была, не дай Аллах, если она сама попала в рай, а муж попал в ад, то в таком случае, конечно, она и в раю будет замужем, за кого она захочет. Почему? Потому что в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказано, в раю не будет холостых, то есть ни мужчин, ни женщин, все будут состоять в браках. И в зависимости, конечно, если она была вообще не замужем, она в таком случае тоже она выйдет замуж за того человека, за которого она выберет из обитателей рая. И такое, то есть относительно вот супружеского супружества, замужества, это будет, конечно, иное замужество, в котором будет только благо, только добро, только счастье. То есть так будут жить, вкратце говоря, вот женщины в раю, иншаллах.
Я уверена, что у многих наших слушателей, в том числе и у меня, сейчас возникают вопросы, а если и так далее, но мы перейдем к следующему вопросу. Да. Распространяется ли повеление купаться по пятницам на женщин?
Да. купание, пятничное купание является сунной вообще в пятницу, не только для тех, кто отправляется на пятничную молитву.
Разрешается ли брать сирот на воспитание, и если семья взяла на воспитание мальчика, то должна ли жена покрывать его в присутствии голову, как он только достигнет совершеннолетия?
Опекать сирот и взять их на воспитание и
достигнет совершеннолетия.
Опекать сирот и взять их на воспитание и на содержание не только разрешено, к этому ислам призывает, это одно из богоугодных поступков и величайших подвигов в исламе, поэтому брать таких детей на в семьи, это очень желательно, и за это будет награда, потому что пророк саллаллаху сказал: «Ана ва кафилу льятими филь джаннати хаката», я и опекун, опекающий сироту, будем в раю, вот так, указав двумя указательным и средним пальцем, посланник Аллаха сказал. А что касается, конечно, естественно, все нормы, которые касаются в отношении, распространяются в отношении совершеннолетних, когда ребенок становится, он уже становится совершеннолетним, когда, но тут, естественно, здесь необходимо соблюдать нормы, требования ислама относительно него, если это женщина, которая его воспитывала, она тоже обязана соблюдать требования хиджаба, требования одежды исламской там и так далее.
Но уже как чужому человеку или ребенку, достигшему...
Нет, как постороннему человеку, потому что он является посторонним, он не становится ни наследником и так далее.
Опекун, воспитатель, содержатель, помогающий детям-сиротам, это отличается от усыновления и дочерения?
Нет, вообще такого понятия в ислам не допускает. Усыновление, удочерение и так далее. Есть только содержание.
А может ли женщина накормить грудным молоком взятого на воспитание подростка для того, чтобы не покрывать голову в его присутствии? Не совсем
понятно. Ну, кормить грудью сироту нужно не с этих целей, конечно, нужно для того, чтобы сделать его.
То есть, если даже произошло, от нее эти требования как бы не списываются, да? То есть она должна, безусловно, придерживать этим требованиям.
Нет, если она становится молочной матерью, то тут, конечно, не бывает этих требований. Она становится для него запретной, она как мать становится.
Разрешается ли женщинам читать Коран с непокрытой головой?
Если основным требованием к чтению Корана является присутствие в отсутствие полного, то есть присутствие полного омовения, если речь идет о чтении, а если брать Коран в руки, то тут необходимо еще и чтобы было и малое омовение. Это основное требование. Но естественно есть ряд этических требований, так называемых адабов при чтении Корана, это значит находиться с покрытой головой и сидеть в направлении Каабы, Кибли, и чтобы Коран находился повыше там, и так далее. Эти требования очень желательны к соблюдению, и ни в коем случае недопустимо в отношении Корана такое вот пренебрежительное отношение. Но вопрос возникает, когда вот человек, например, ложится спать, там есть определенные аяты священного Корана, суры священного Корана, которых желательно читать перед сном там и так далее. Может человек их почитать и лежа в постели. Но в таких случаях они проходят как азкары, а не как непосредственно как аяты, как Коран. В таком состоянии их читать можно. Главное, чтобы не находиться в осквернении ритуальном.
Может ли женщина носить широкие брюки?
Естественно, не облегающие плотной материи широкие брюки женщина может одевать, но с условием,
покрытые
что
сверху
до колен, ниже колен.
Может ли женщина смотреть на посторонних мужчин?
Аллах в Священном Коране говорит: «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, ва куль лиль муминати ягдудна мин абсарихинна». И ты скажи, о Мухаммад, уверовавшим женщинам, чтобы они притупляли взоры. То есть так же, как Коран требует от мужчин притупления взоров, и от такое же требование есть и к женщинам. Оно отличается Очень мало, потому что есть однозначно между учеными нет никакого разногласия по поводу вожделенного взгляда, конечно, это запрещено. А что касается взглядов, которые вызваны необходимостью там, и так далее, они допустимы. Например, человек, женщина может там покупать хлеб, там покупать что-то там, увидеть лицо своего продавца тоже нужно. Ну, крайне только лишь в крайне необходимых случаях, а так женщина также обязана стараться притуплять свой взор относительно постороннего мужчины. Это веление Всевышнего Священного Корана.
Мухаммад Расул Хаджи, на самом деле на сегодняшний день очень часто можно встретить, когда наши традиции, обычаи, может быть, даже не в целом нашего народа, да, обычаи семьи, такие вот семейные устои, они немножко действительно разнятся с требованиями шариата. И вот, наверное, следующий вопрос, он маломайский, но все-таки относится к ряду тех, которые, может быть, в семье так принято, но шариат не позволяет. Разрешается ли мусульманке накрывать стол в присутствии гостей своего супруга?
Относительно этого вопроса, то есть есть, естественно, наилучшим является в таком случае, чтобы сам мужчина принимал в этом личное участие, потому что это больше располагает и приятно пришедшим гостям. Но если речь идет о тех гостях, о тех посетителях, которые являются близкими, являются родственниками, лицами доверенными, которые часто приходят, в таком случае, если его супруга, соблюдая все требования одежды к относительно посторонним мужчинам для женщины, то в таком случае нет, это не запрещается. Почему? Потому что есть свидетельство из истории пророка, саллаллаху, когда супруги пророка, саллаллаху алейхи вассалям, угощали близких посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сподвижников. Такие свидетельства есть. То есть здесь такой, конечно, если нету такого. А если же присутствует какой-нибудь посторонний человек, в чьей религиозности и в степени нравственности мы не совсем уверены, то в таких случаях, конечно, не делать так, а угощать самому лично.
Мы продолжаем программу. Вместе с этим продолжают и поступать вопросы, и звонки, поэтому еще раз хочу обратиться с просьбой, пониманием отнестись к тому, что время наше ограничено в программе. Просто подводя, наверное, какой-то итог нашей сегодняшней теме, хотя, я думаю, мы все-таки, наверное, не в полном объеме все детали рассмотрели, но хотелось бы от вас лично, Мухаммад Расул Хаджи, какие определенные советы не сколько девушкам, сколько родителям, которые выдают замуж своих дочерей. Пожелания, может, дуа какое-то определенное.
Ну, я, наверное, только пожелаю всем, чтобы каждый родитель нашел, каждый желающий вступить в брак, нашли богобоязненную, нравственную такую половину свою в своей жизни, и чтобы, во-первых, всегда были уступчивыми друг другу. Уступчивость, она всегда, то есть относительно друг друга, в отношениях друг с другом, прощение друг другу, это великое дело, великий поступок в исламе. Поэтому это касается прежде всего супругов. Аллах говорит, ты, говорит, повелевай добром и прощай, говорит Аллаху Та'аля. Также Аллах говорит, воистину прощение это из великих дел, говорит Аллаху Та'аля. Поэтому прощать надо друг друга чаще. Вот супругам очень часто приходится друг друга прощать, но не всегда они прощают. Нужно воспользоваться этой наградой и прощать друг друга.
Баркалла вам большое. Буквально короткий вопрос, пока вы не ушли, Мухаммад Расул Хаджи. Можно ли с супругом ходить под руку на улице?
Что касается таких вопросов, эти вопросы очень часто в исламе регулируются и как бы регламентируются традициями того или же того региона. Например, в Саудовской Аравии под руку с супругой ходить не принято. Если мы будем ходить, на нас будут смотреть, не, как говорится, будут люди указывать пальцами. Где-то в России принято, где-то, а в Дагестане не везде принято. То есть где так принято от того, что супруга...
У нас все смешано, и даже это...
Да, поэтому здесь ничего противоречивого нет. То есть это не запрещено.
Спасибо вам большое, и очень много слов благодарности от наших слушателей за то, что посетили прямой эфир и предоставили возможность непосредственно нашим слушателям задать вам вопросы. И, конечно, хочется пожелать нам всем, чтобы достаточно было разума и силы, чтобы мы таким образом укрепляли свои семьи. Я напоминаю, что вы слушали программу из цикла «Хрустальные шкатулки». Огромное вам баракалла, уважаемый Мухаммад Расул Хаджи. И очередная наша программа подошла к концу. Мы желаем всем быть более усердными в поклонении Всевышнему. И тогда, как сказал Мухаммад Расул Хаджи, как нам кажется, эти трудности будет несложно преодолеть, и путь достижения семейного счастья будет легким. С вами для вас была Наниша Садулаева. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Женщина, мать, бабушка, жена, дочь, сестра, хранительница домашнего очага, источник семейного уюта и душевного спокойствия. За хрупкой внешностью огромное, полное любви сердце. Все пытаются возложить на вас обязанности, порой забывая о правах, которыми вы также наделены. В нашей программе мы расскажем о том, какую роль отвел Всевышний женщине в исламском обществе. «Хрустальные шкатулки» на радио «Ватан».